6. Казалось, все происходило как в замедленной съемке. От долгого сидения ноги затекли, и в коленях щелкнули суставы с таким звуком, словно разорвалась отсыревшая хлопушка. Время остановилось, и аплодисменты продолжались, хотя головы начали поворачиваться, а шеи вытягиваться. Раздался чей-то крик, потому что человек на галерее с винтовкой в руках до мелочей напоминал то, что все много раз видели по телевизору, и ошибки быть не могло. В известном смысле эта картина стала такой же неотъемлемой и узнаваемой частью американского образа жизни, как еженедельная развлекательная телепрограмма «Удивительный мир Диснея». Политик и человек на возвышении с винтовкой в руках. Грег Стилсон повернул голову в сторону Джонни, и его толстая шея собралась в складки. Красная кисточка на лыжной шапочке взлетела и опустилась. Джонни вскинул винтовку, и приклад, чуть качнувшись, завис в воздухе и уперся в плечо. Он вспомнил, как однажды в детстве отец взял его на охоту. Они бродили в поисках дичи, но, встретив ее, Джонни так и не смог нажать на курок из-за нервного потрясения. Он никогда и никому не рассказывал об этом, считал такое признание постыдным. Раздался еще один крик. Одна из пожилых женщин зажала рукой рот, и Джонни бросились в глаза искусственные фрукты на широких полях ее черной шляпы. Лица, повернутые к нему, походили на большие белые зеро, а открытые рты — на маленькие черные. Мальчик в спортивном комбинезоне показывал на Джонни пальцем. Мать пыталась закрыть его своим телом. Увидев Стилсона на линии огня, Джонни вспомнил, что надо снять предохранитель. Охранники в расстегнутых пальто уже вытаскивали что-то из карманов, и Санни Элиман, сверкая зелеными глазами, заорал: «На пол, Грег! Ложись!» Но Стилсон продолжал смотреть на галерею. Их взгляды встретились и не отпускали друг друга, и снова между ними не оставалось никаких тайн. Джонни нажал на курок, и в то же мгновение Стилсон пригнулся. По залу прокатился грохот выстрела, и пуля вырвала из деревянной обшивки сцены целый кусок, оставив на нем светлую пробоину. Одна из разлетевшихся щепок попала в микрофон, и зал наполнился чудовищным воем, перешедшим в низкое гортанное гудение. Джонни передернул затвор и снова выстрелил. На этот раз пуля проделала дыру в пыльном ковре, накрывавшем помост. Толпа заметалась, как обезумевшее стадо. Все рванулись к центральному проходу. Те, кто стоял у дверей, сразу выскочили из зала, а потом у выхода образовалась пробка из напиравших друг на друга и кричавших от ужаса мужчин и женщин. Со стороны стены, противоположной от галереи, прозвучали сухие хлопки, и перила перед Джонни разлетелись в щепы. Что-то просвистело возле его уха, а затем невидимый палец отогнул воротник рубашки. В руках у троих охранников были пистолеты, а одинокая фигура Джонни на галерее представляла собой отличную мишень. Правда, Джонни сомневался, что, окажись он в окружении случайных прохожих, это смутило бы их. Одна из трех пожилых женщин, из тех, что пришли первыми, схватила Мучи за руку. Она всхлипывала и пыталась что-то спросить, но тот отшвырнул ее и, зажав пистолет обеими руками, тщательно прицелился. В зале стоял запах пороха. С того момента, когда Джонни обнаружил себя, прошло не больше 20 секунд.
«На пол, Грег! Ложись!»
Стилсон все еще стоял на краю сцены, слегка пригнувшись, и смотрел вверх. Джонни чуть опустил ствол винтовки и поймал Стилсона в прицел. Но тут его самого зацепило в шею, он пошатнулся, и винтовка, дернувшись вверх, послала пулю в окно напротив. Стекло разлетелось вдребезги, и осколки со звоном посыпались на пол. Грудь и плечо Джонни заливала кровь, бившая из шеи.
«Ничего не скажешь. Удачное покушение», — промелькнуло в голове у Джонни, и он шагнул к перилам. Снова передернув затвор, вскинул винтовку к плечу. Стилсону, наконец, удалось стряхнуть оцепенение, и он рванулся к ступенькам. Оказавшись внизу, Грег снова бросил взгляд на Джонни. Еще одна пуля просвистела у виска.
«Я обливаюсь кровью, как заколотая свинья», — подумал Джонни. «Ну же, соберись и покончи с ним!»
Пробка у выхода чуть рассосалась, и люди повалили наружу.
Из дула пистолета вырвался дымок, за ним последовал выстрел, и невидимый палец, отогнувший воротник рубашки мгновение назад, теперь полоснул по щеке Джонни. Но это не имело значения. Важно было только одно — достать Стилсона.
«Может, хоть сейчас получится?»
Для человека своей комплекции Стилсон двигался удивительно быстро. Темноволосая женщина, которую Джонни заметил раньше, уже добралась до середины зала, держа сына на руках и стараясь прикрыть его. И тут Стилсон сделал нечто такое, что ошеломленный Джонни едва не выронил винтовку из рук. Он выхватил малыша из рук матери и повернул его в сторону галереи, загораживаясь им. Теперь на линии огня оказался не Стилсон, а маленькое извивающееся тельце. Голубая дымка, по которой пробегают рябью похожие на тигриные желтые полосы. Тельце в голубом комбинезоне с яркими желтыми полосками. Джонни замер от изумления. Перед ним был точно Стилсон, тигр, но теперь его скрывала голубая дымка. «Что это значит?» — закричал Джонни, но с его губ не слетело ни звука. Пронзительно и исступленно закричала мать, но Джонни где-то слышал все это раньше.
«Томми! Отдай его, негодяй!»
Голова Джонни угрожающе разбухла и, казалось, вот-вот лопнет от напряжения. Перед глазами все плыло, и только прицел выхватывал единственное четкое пятно — грудь мальчика в голубом комбинезоне.
«Давай же, Бога ради, иначе он уйдет!»
И теперь, хотя, возможно, причиной было помутнение в глазах, голубой комбинезон стал расплываться, а его цвет все более походил на светло-голубые яйца малиновки. И сквозь эту голубизну еще отчетливее проступали темно-желтые полосы, пока не поглотили все полностью.
«Он за дымкой! Да, за дымкой, но что это значит? Он что, в безопасности или просто вне моей досягаемости? Что все это...»
Где-то внизу вспыхнул и тут же погас огонь. Фотовспышка мелькнула в голове у Джонни. Стилсон оттолкнул женщину и попятился к двери. В глазах, узких как щелки, был холодный расчет. Он крепко держал извивающегося мальчугана за шею и промежность.
«Не могу! Господи милосердный! Прости меня! Я не могу!»
В Джонни попали еще две пули. Та, что в грудь, отбросила его к стене, вторая вошла чуть ниже ребер и развернула к перилам. Он смутно осознал, что выронил винтовку, и та, ударившись об пол, выстрелила в стену. У Джонни подкосились ноги, и он, перевесившись через перила, полетел вниз. Перед глазами дважды крутанулся зал, и Джонни рухнул на скамьи, круша их с оглушительным треском, и замер. У него были сломаны ноги и позвоночник. Джонни открыл рот, чтобы закричать, но изо рта вырвался фонтан крови. Он лежал среди обломков, и в голове крутилась единственная мысль.
«Все кончено. Я все испортил».
Его грубо схватили и перевернули. Над ним стояли Элимон, Мучи и еще один охранник. Перевернул его Элимон. Подошел Стилсон и оттолкнул Мучи.
«Оставьте его!» — хрипло распорядился он. «Найдите сукина сына, который сделал снимок! Разбейте камеру!»
Мучи и третий охранник ушли. Где-то совсем рядом темноволосая женщина кричала.
«Ребенком! Он прикрылся ребенком! Я всем расскажу!»
«Заткни ее, Санни!» — сказал Стилсон.
«Без проблем!»
— и тот отошел. Стилсон опустился на колени рядом с Джонни.
«Мы раньше встречались, приятель. Только не ври. Тебе все равно не выжить».
«Да»,
— прошептал Джонни.
«На митинге в Тримбуле, верно?»
Джонни прикрыл глаза. Стилсон поднялся, и Джонни, собрав последние силы, ухватил его за лодыжку. Стилсон легко освободился. Но этого мгновения Джонни хватило.
Все изменилось. Вокруг него собирались зеваки. Лиц он не видел, только ноги, но это не важно. Все изменилось. Джонни тихо заплакал. На этот раз, прикоснувшись к Стилсону, он ощутил только пустоту. Будто дотронулся до севшей батарейки, до рухнувшего дерева, до безлюдного дома, до пустых книжных полок, до бутылки из-под вина. Сознание уходило. Джонни слышал возбужденные голоса людей, но слов уже не различал. Только звуки сливались в однообразный, заполнивший все гул. Джонни увидел темный коридор, из которого когда-то очень давно вышел. Он выбрался из материнской утробы и попал в этот яркий мир. Только тогда его мама была жива, и отец находился рядом и звал его по имени, пока Джонни не пробился к ним. Теперь пришло время вернуться. Теперь он мог вернуться.
«Я сделал это. Не знаю как, но мне удалось».
Он двигался вглубь коридора с темными блестящими стенами, не зная, есть ли что-нибудь в конце. Его вполне устраивало, что рано или поздно он это узнает. Гул голосов постепенно стихал, а яркое мерцание блекло. Он, Джонни Смит, по-прежнему оставался собой, Джонни Смитом.
«Надо войти в коридор», — подумал он. «Что ж, пусть будет так».
Джонни казалось, что, очутившись в коридоре, он сможет ходить.